Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Игорем Шпицбергом, руководителем центра «Наш солнечный мир». Мы поговорим о том, как помогать семьям с детьми с аутизмом. Добрый день, Игорь Леонидович.
Здравствуйте.
В прошлой программе мы начали разговор, и вы очень ярко рассказывали, в том числе и на примере собственной семьи, как и через что приходится пройти семьям, когда они узнают, что у них ребенок с аутизмом. А какие советы вы можете дать тем родителям, которые поняли, что вот что-то странное происходит с ребенком? В каком возрасте это можно заметить? А куда нужно прийти? Как провести диагностику? Вот что, как на ранних этапах это выявить? Потому что вы говорили о том, что чем раньше это поймешь, тем больше шансов на такую адекватную, конструктивную, эффективную реабилитацию.
Ну, во-первых, огромное вам спасибо за интерес вообще к этой теме и за то, что вы делаете передачи, посвященные помощи людям, имеющим расстройство аутистического спектра, таким детям, таким семьям. Для тех, кто не слушал предыдущую передачу, просто в двух словах, некоторые вещи, которые позволят мне ответить вам на ваш вопрос. Ну, во-первых, ситуация с расстройством аутистического спектра такая, что в мире таких детей рождается все больше. По американским данным, уже каждый 54-й ребенок у них в Америке имеет расстройство аутистического спектра, той или иной степени тяжести, от самых легких до самых тяжелых. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й ребенок, это тоже очень много, поверьте. По европейским данным, каждый 100-й, в Европе говорят о 7 миллионах человек с аутизмом в Евросоюзе, разными формами, разных возрастов. И всегда важно понимать, что эти люди действительно очень-очень разные. Не знаю, есть ли еще какие-нибудь другие заболевания, в которых могут быть люди столь разные по состоянию. Наверное, есть. Но по аутизму вот могут быть даже взрослые, если смотреть. Да, вот есть Билл Гейтс, например, там разработчик, создатель Microsoft с легкой формой аутизма. Есть такой великий футболист Лионел Месси с официальным диагнозом расстройства аутистического спектра. Пловец Фелпс, например. Если кто-то смотрел фильм «Убить Билла», там такая актриса Дэрил Ханна, она такая с одним глазом блондинка с мечом в фильме, она тоже человек с расстройством аутистического спектра, но тем не менее она актриса, успешная. И вот есть люди с аутизмом вот такие, а есть люди того же возраста, например, типа таких, которые изображен в фильме «Rain Man» известном. Есть еще более сложные, которые в этом же возрасте, они не речевые, не в состоянии говорить, с очень сильной агрессией или аутоагрессией. Это очень страдающие люди. И наша задача – создать такую систему помощи, чтобы каждый из этих людей, от самых легких до самых тяжелых, мог, во-первых, развиваться на протяжении всей жизни и достичь максимального результата. И, будучи уже во взрослом состоянии, тоже, чтобы они могли жить полноценно и счастливо. И даже самые тяжелые, то есть люди с самыми тяжелыми формами аутизма, могут жить счастливо при создании определенных условий для них. И вот к вопросу о том, как родители, что они должны делать, как выявить. Вообще, по аутизму общая картина такая, я говорил об этом в прошлой передаче. Во-первых, их действительно становится все больше и больше по всему миру. Конечно, не только потому, что рождается много новых, но и потому, что диагноз становится более известным, улучшаются диагностические критерии, их лучше выявляют условно. Стали выявлять легкие формы, которые раньше как-то вообще не обращали на них внимания. Но это хорошо, что их выявляют, потому что если знать, что у ребенка, пусть даже легкое, но расстройство аутистического спектра, можно создавать такие условия для него, чтобы он развивался максимально эффективно. Так вот, их становится все больше и больше. Лекарства от аутизма не существует. Весь арсенал препаратов, в том числе психотропных, которые есть, могут так или иначе компенсировать какие-то поведенческие проблемы, но не способствуют, ну, как сказать, они не лечат аутизм. То есть нет лекарства от аутизма. И поэтому во всем мире все-таки в первую очередь стараются не столько там лечить аутизм, сколько развивать этих детей. Потому что заметили, что эти дети действительно в раннем детстве, если их выявить и начинать рано-рано развивать, они развиваются. По большому счету, весь смысл реабилитации детей с особенностями развития по типу расстройства аутистического спектра, вот вся реабилитация заключается в том, чтобы научить их всему тому, чему обычно ребенок учится сам. И мы в нашем центре 30 лет назад это поняли очень отчетливо, потому что у нас у самих были такие маленькие дети. И мы понимали, что эти дети в первую очередь просто дети, уже потом с аутизмом. И мы как бы видели, что они, ну, в общем, у них те же потребности, те же желания. Только почему-то они не могут сами как бы вот это все взять из мира. Обычный ребенок как развивается? Можно же вообще его не трогать, он будет развиваться. И говорить научится, и общаться научится. И всему, что надо, научится. Мне кажется, даже если ему мешать, все равно научится. А, ну, конечно, бывают какие-то там ужасные обстоятельства. Но надеюсь, что они не случатся. А что касается детей с аутизмом, они как будто боятся этого мира. Вот есть такой эффект, что они как бы маленькие, когда рождаются, они, этот мир, он их как обжигает, что ли. То есть, они вместо того, чтобы начать к этому миру активно приспосабливаться, как обычный ребенок, они, наоборот, начинают от этого мира вынужденно защищаться. Есть теория гиперчувствительности, что дети с аутизмом рождаются с гиперчувствительностью. На самом деле, они очень разные. Они бывают, бывает аутизм при последствиях органического поражения ЦНС, при генетических заболеваниях, при сенсорных нарушениях. Бывают дети совсем здоровые вот с точки зрения диагностики медицинской, но тоже у них вот аутизм проявляется. И всех их объединяет вот такое, ну, как бы невозможность самостоятельно этот мир постигать. Они в большей степени стараются от него защищаться, совершать какие-то стереотипные действия, им понятные, им так безопаснее и спокойнее. Если такого ребенка рано выявить и рано начинать его потихонечку, полигонечку всему обучать, они развиваются, и порядка 60% по международным данным может стать самостоятельным в конечном счете. Это хорошая цифра, и за это стоит побороться. А те дети, которые, к сожалению, не смогут стать совсем самостоятельными, но если с ними заниматься с раннего детства, они будут более функциональны. И при некоторой помощи тоже смогут жить вполне счастливо и функционально. Что касается раннего выявления, вот вы спросили. Mm-hmm. Дело в том, что ну, во всем мире нельзя сказать, что, знаете, что где-то в мире вот прямо идеально создана система для детей с аутизмом. Я являюсь членом правления Autism Europe. Autism Europe – это главная европейская ассоциация, представляющая интересы всего сообщества людей с аутизмом всех европейских стран. В 2013 году наш центр был первым принят из российских вот, в Autism Europe. В 2014 я был избран в правление, потому что они увидели, что наш российский опыт тоже интересен и для Европы в том числе. И я вам могу сказать совершенно ответственно, что нет такой страны в мире, где вот все, что надо для людей с аутизмом, было бы сделано. Но во многом где-то уже что-то реализовано. И в нашей стране тоже накоплен огромный опыт на самом деле. И в общественных некоммерческих организациях, таких как «Наш Солнечный мир» и другие прекрасные организации. В государственных многих организациях. И сейчас есть поддержка и президента, и правительства, за что им огромное спасибо. Вообще всего, что связано с помощью людям с инвалидностью. Федеральных министерств очень много работы ведется и в Минтруде, и в Минздраве, и в Министерстве просвещения. И сейчас как раз мы пытаемся создавать такую систему, когда весь опыт будет консолидирован, и каждому ребенку Российской Федерации эта помощь будет оказана. Для этого, например, наш центр инициировал создание системы непрерывного межведомственного сопровождения таких детей от рождения, то есть от раннего выявления, точнее, и на протяжении всей жизни. Эта система разработана и принята уже в трех регионах Российской Федерации. Первый регион – это был Ханты-Мансийский округ в 2017 году, в 2019 году. Нижегородская область, в 20-м Чувашская республика, и при поддержке полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, там вообще это по всему ПФО двигается. И это очень важная, очень хорошая вещь. Начинается все с раннего выявления. Во всем мире это делается так. Среди родителей распространяют просто информацию, на что обратить внимание. Например, на сайте нашего центра, куда я, кстати, всех тоже приглашаю, потому что мы, к сожалению, не можем взять к себе всех детей, кто к нам рвется, но мы стараемся помогать родителям в тех местах, где они живут. И у нас на сайте огромное количество информации. Всякие там бесплатные вебинары висят в огромном количестве. На видеоканале нашем очень много бесплатных лекций, где много-много для родителей и для специалистов материала о том, как развивать речь, как развивать двигательную сферу, коммуникацию, что делать с ребенком, если он там не ходит на горшок, что делать, если он убегает. И много-много-много всего. И мы таким образом стараемся распространять необходимую информацию. Ну и, безусловно, поддерживаем тех родителей, которые из регионов к нам обращаются, пишут нам на сайт, помогаем им в их регионах, да, там поддерживать такие центры реабилитационные, помогаем государственным учреждениям. И в частности, на сайте у нас висит такая брошюрка, которую можно скачать и вообще там везде распространять. Вот в регионах, где мы работаем, она распространяется. Это брошюрка, где просто для любого родителя написано, что должен делать ребенок обычный в 2 месяца, в 3 месяца, в полгода, в полтора года, в 2 года. Мы не пишем признаков аутизма специально, а мы пишем, что должно быть в норме. Почему? Ну, мы очень мнительные же люди. Я вас уверяю, если вы прочтете признаки аутизма, вы их у себя найдете, у своих знакомых. Это есть такое свойство. А здесь как бы родитель видит, вот у него ребенок читает. Вот он должен делать в этом возрасте вот это. Смотрит на своего, он делает или нет. Если делает, слава богу. Если не делает, это повод не самому себе диагноз поставить, а уже обратиться куда-то на диагностику. Как более точно можно определить? Есть такая методика, принятая во всем мире, такого скрининга раннего. Называется МЧАТ. Последняя версия РФ. У нас на сайте, нашего Солнечного мира, если наш Солнечный мир в интернете набираете, попадаете, там есть вкладочка «Диагностика». Если туда ткнуть, там бесплатно это тоже все лежит. Вот эта методика. Это опросник 20 вопросов. Ответив на эти вопросы, делает ребенок или не делает то или иное, с очень высокой вероятностью можно определить, относится ребенок к группе риска по РАС или нет. Это специальные скрининговые методики для маленьких детей с 1,5 лет. И здесь очень важно вот это раннее выявление. Конечно, во всем мире стараются, чтобы вот этот скрининг был у каждого педиатра. Наш центр, наш Солнечный мир, многие годы занимается обучением врачей. Например, по просьбе Департамента здравоохранения города Москвы в 18-19 годах мы объездили все поликлиники города Москвы. 1,5 года ушло, потому что их очень много. И вот педиатрам рассказывали, как выявлять, как правильно с ними общаться. Ну, а как вот педиатры ведь прекрасные люди, чудесные врачи. Но вот пришел такой ребенок, она его ни посмотреть не может, он убегает. Ни горлышко поглядеть, ни послушать. Ну, вот как? Есть технологии, мы ими обучаем. В том числе с использованием онлайн-технологий, цифровых технологий. Последние годы очень много врачей по всей стране. Вот тоже мы стараемся обучать. И родители, которые хотят рано обнаружить, да, что у них это есть, должны обратить внимание на следующие вещи. Первое. Ребенок в возрасте где-то до 2 лет, вот в этом возрасте надо постараться выявить у него вот это расстройство аутистического спектра, ну, до 2,5, например. И позже тоже можно с ним заниматься. Но если в этом возрасте, да, выявлено, то понятно, чем раньше начать, тем эффективнее будет. Как выявить? Первое, самое главное, на что можно обратить внимание, ребенок не взаимодействует с другим человеком так, как взаимодействуют другие дети. Вместо того, чтобы все время идти на контакт, пытаться взаимодействовать, как-то общаться, ребенок все равно такой в большей степени автономен. Если он даже и взаимодействует с родителями, то часто использую его как некий инструмент. Например, он не говорит ему «мама, дай» или там «а, вот там, что-то я хочу, там, посмотреть, там, предположим, я еще не говорю. Но мне нужно, я не знаю, вот хочу вот эту штучку вот у вас лежит. Я буду там что-нибудь, может быть, я даже скажу «дай». А ребенок с аутизмом, там, либо он вообще никак не реагирует, просто идет и берет. Или просто кричит, и родители уже приноравливаются, что, ага, если он вот в этом месте кричит, значит, он вот это хочет, и дают ему. Или, например, он берет родителя за руку и ведет к холодильнику, к примеру. Открывать дверь холодильника, чтобы что-то достать. Ну, то есть нет вот этого того взаимодействия, которое должно быть. Есть еще такое понятие, как разделенное внимание. Ну, сперва вот обычно младенец, у него там, маленький ребенок, у него появляется указательный жест. Когда он делает так, например, а потом он делает так, а? То есть ему важно не просто «о», а еще и вот, что с кем-то это разделить. Если у ребенка с аутизмом ничего такого нет, если он очень автономен, если он предпочитает общению с другими людьми, трясти какие-то штучки перед глазами, там при этом раскачиваясь, или там из-за машинки в ряд выстраивать. Или вот я, например, своего ребенка пытался научить машинке играть, старшему мальчику 32 года, когда-то был тяжелый. Ну, не самый тяжелый, конечно, но достаточно сложная форма аутизма. Вот он не хотел играть в машинке, как я ему показывал. Он просто брал машинку, закручивал колесико и так глазу подносил. Что он периферическое зрительное поле таким образом стимулировал. Ну, то есть, вот если вы видите какие-то такие странные вещи, то чтобы не гадать, заходите на сайт «Наш Солнечный мир», в раздел «Диагностика», технология МЧАТ, там этот скрининг, просто поотвечайте на вопросы. Все бесплатно абсолютно. И если вы видите, что да, у ребенка высокий риск аутизма, там будет результат, значит, имеет смысл делать следующие вещи. Первое. Надо искать ему каких-то коррекционных специалистов, логопедов, дефектологов. Еще раз повторюсь, нет лекарства от аутизма, к сожалению. То есть вылечить нельзя. Но если рано развивать, ребенок развивается, развивается, и рано социализировать. То есть очень важно сочетать занятия со специалистами. Можно самим дома заниматься и стараться. Но только надо осваивать, как это делать. Обязательно он должен общаться с обычными детьми. Идеально маленькому ребенку ходить все-таки в детский садик, потому что там нет задачи академических знаний. Он может просто с ними общаться, даже если он с ними не играет, а сидит где-то в углу, поверьте, у него ушки на макушке, он все видит, все слышит, и потом чего-нибудь домой притащит. В частности, вот мой старший, вот я как раз про машинки рассказывал, я уже в какой-то момент плюнул там его учить в машинке играть, ну, не учится и все. А в саду он сидел, в обычный сад ходил. Он то вот сидел в углу, там что-то свое делал, или бегал так вот через детей. Но не играл он с ними. И мне периодически воспитательницы говорили, ну, что вы его мучаете, может, его в коррекционный садик там какой-нибудь отвезти. Вот. И ну, я там говорил, не, давайте. Там. И он потихонечку улучшался. На самом деле, он там где-то с 4,5, с 5 лет уже там что-то такое начало появляться, плюс-минус похоже на обычное детское поведение. Так вот, и вот он в какой-то момент, я помню, приходит домой, он еще, по-моему, даже не особо говорил. И бац, я смотрю, машинку везет. Еще так. Бжж-ж-ж. Это точно не я научил. Потому что я ему этого учил вот, год за год до этого. И он не учился. Где-то подсмотрел. А где подсмотрел? Он только среди детей подсмотрел. Среди тех детей, с которыми он не играл. Поэтому всегда важно, что наши дети с аутизмом, даже если он вот, ну, не играет явно, но не умеет пока, научится. Вообще для родителей, знаете, такая подсказка. Всегда относитесь к своему ребенку как к обычному ребенку, но просто помладше. Ну, вот даже если ему 3 года или 4, ну, считайте, что ему там 1,5-2. И он потихонечку осваивает. Старайтесь ему в этом помогать.
Вообще, какова роль родителей? Я пытался в прошлой программе получить от вас четкий ответ. Вот в моем представлении, что если с ребенком в принципе не заниматься, то ситуация в возрасте совершеннолетия будет достаточно плачевной. В вашем случае вы занимались очень активно. Я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали о том, чего это стоило вам, чтобы ребенок стал самостоятельным во взрослой жизни.
Ну, я бы не хотел сильно много времени тратить на там, рассказ про себя. Я думаю, что это достаточно ситуация типовая. У меня она единственная, только чем отличается, это тем, что как-то так Господь устроил, что я в 19 лет сперва начал этим заниматься. И где-то там вот в 20 лет там дети с аутизмом, они начали меня очень сильно привлекать. Именно вот такие дети, что-то в них вот казалось мне невероятно интересным. А потом я женился вот первый раз, и у моей жены уже был ребенок, которому было там 2 года, и у него уже был аутизм. И ему повезло, и мне повезло. Мне повезло, потому что у меня дома был ребенок, там мой сын, я его вырастил, и я очень горжусь, и очень его люблю. А ему повезло, ну, что вот я у него случился. В конечном счете, как-то худо-бедно, плюс-минус, он сейчас ничего. Потому что, ну, как ему 32 года, он работает программистом, закончил университет. Не могу сказать, что он полностью уже там не вызывает у меня никаких тревог. Сейчас у него диагностируется синдром Аспергера, это высокофункциональное состояние при аутизме. У него есть определенные сложности в общении с другими людьми, но все-таки он работает. Сейчас худо-бедно уже лет мест 10 работы он поменял. Но вот сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, где-то 2 года уже он там на одном месте работает, 1,5, не знаю. И потихоньку, полегоньку вот он как-то развивается. Что я хотел бы сказать другим? Да, и вот опять же на телеканале «Прав мир», «Православие мир» недавно вышел сюжет, где он интервью дает. Вот что-то они его уговорили, уж не знаю как. Точнее, нет, они мне предложили, я у него спросил, а он вдруг согласился. Первый раз за все время. И очень интересно посмотреть родителям детей с аутизмом, особенно маленьких, потому что он там много про себя рассказывает, и, наверное, это полезно, я думаю, что полезно и для специалистов, и для родителей. Так вот, что должны делать родители? Я исхожу не только из своего опыта, а все-таки из того опыта, который у меня есть за 30 лет работы с такими детьми и наблюдения огромного количества семей и самых разнообразных историй. Первое, надо понимать, что никто не виноват. Никто не виноват. Не надо себя винить, что мы что-то не то сделали. Ну, кто знает вообще, почему так возникло? Наука точно не знает, что такое аутизм. Уж тем более, ни один родитель никогда до конца не поймет, из-за чего это. Никто этого не знает. Поэтому винить себя бессмысленно. Винить кого-то, супруга, супругу, вот у тебя в роду там были, поэтому вот у нас. Вот тоже это абсолютно тупиковый путь. Что надо делать? Надо понимать, что этот ребенок, он такой же точно ребенок, как любой другой. Он любимый, он родной, он хороший. Он же не виноват, что вот он такой немножко особенный. И надо просто бороться за него. На самом деле, вот обычные дети, это тоже не для слабонервных, вообще говоря, у кого есть. А дети с особенностями, вообще для великих воинов. Но не каждый же рожден великим воином изначально. Но если Господь такого ребенка дал, ну, значит, он считает, что в вас есть потенциал великого воина. А дальше надо друг за друга держаться, надо быть вместе, стараться сохранять мир в семье, между родителями и бабушками, и дедушками. Иногда тут тоже конфликты возникают. Мы, например, в свое время, кстати, научились проводить семинары для бабушек и дедушек отдельные, потому что часто они как-то вот против того, что делают родители. Мы придумали там 15 лет назад семинары для пап, где только папы детей с аутизмом, и мы их бесплатно, естественно, проводим там очень давно, и для ряда регионов даже сейчас проводим. И так вот, надо вместе бороться за то, чтобы ребенок развивался, чтобы он обучался, чтобы у него были специалисты, которые бы ему помогали, чтобы его, ну, как-то адаптировать его в разную среду, там, с обычными детьми, и потихонечку-потихонечку вести его по жизни, надеясь, безусловно, на то, что он станет самостоятельным. Это главная цель любого родителя, и никогда не надо опускать рук. Часто бывает так, что ребенок с аутизмом, который потом у нас в центре, там, к 6 годам уже будет абсолютно обычный, и не только у нас в центре, где-то еще, вот этот ребенок может там в 2 года попасть к психиатру. Если психиатр будет не очень хороший, а такое тоже, к сожалению, бывает, в 3 года, да, он может сказать, что все безнадежно, ребенок никогда не заговорит. Вот про моего сына мне так говорили, что никогда не заговорит, там в школу не пойдет. Ну, как бы, и мой-то еще не самый тяжелый. Есть дети, которые гораздо тяжелее выглядят вот в младшем возрасте, и годам к 6, к 7 они адаптируются, к 12 годам. Короче, родителям важно верить в себя, верить в победу, делать все, что необходимо, искать помощь. Наш центр, наш «Солнечный мир», конечно, мы не единственная организация в стране, много достойных организаций, но мы стараемся там верой и правдой это делать. И на нашем сайте огромное количество информации, все бесплатно доступно. Как заниматься, как развивать, что делать. Вы можете в любой момент нам написать, мы помогаем, обязательно отвечаем. Сейчас нами разработана форма онлайн-сопровождения, я про это говорил в прошлой передаче. И мы по просьбе, например, губернатора Ханты-Мансийского округа уже занимаемся с детьми, которые там в Ханты-Мансийском округе живут в самых удаленных деревнях, вот где вообще никакой реабилитации нет и быть не может, потому что там всего 500 человек живет, например. Понятно, где то, что там центр построит. А с помощью онлайн-технологий, цифровых технологий наш центр разработал эту программу, в Москве ее активно внедряет и в других регионах. Вот это тоже может быть. Родителям надо верить в победу и шаг за шагом к ней двигаться.
В завершении нашей программы давайте коротко расскажем о мобильном приложении, которое недавно вышло. Что это и кому стоит его скачать?
Да, смотрите, ну, есть такая еще штучка, но мы много всего делаем, стараемся, понимаете, все то, что мы делаем за эти 30 лет, да, мы стараемся делать все, что возможно для развития детей и для того, чтобы в нашем государстве все больше и больше было подходящих для них форм обученных специалистов. Когда-то давно мы столкнулись с тем, что есть такие формы альтернативной вспомогательной коммуникации. Есть дети, которые не говорят, но все понимают. И в какой-то момент были изобретены карточки PECS за рубежом, таким доктором Энди Бонди, ну, вот с помощью которых можно общаться. Потом появились цифровые технологии. И вот эти карточки перекочевали в гаджеты. В 2012 году мы создали первый в мире вот такой коммуникатор для мобильных устройств на русском языке. А сейчас мы при помощи фонда целевого капитала «Истоки», это фонд апостола Андрея Первозванного, как-то они связаны, мы смогли сделать апдейт этого приложения. Оно бесплатное, и тогда было бесплатное, и сейчас полностью бесплатное. Теперь его можно установить на любое устройство, на iPhone, на любой Android. Называется оно «Аутизм общения». Можно в любом поисковике вбить. И оно позволяет общаться с ребенком неговорящим с помощью карточек, которые можно даже самому сделать. Карточка «Школа», карточка «Папа», карточка, я не знаю, «Я хочу гулять», там сочетание карточек. Это все в приложении реализовано. И также это одна из вот важных вещей, которая помогает в социальной адаптации детям, не имеющим возможности говорить вот своим собственным языком.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо за вашу работу.
Спасибо вам огромное. Удачи вам в вашей работе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.